Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Следующая станция – Довлатовская. На вопросы программы отвечает американский словист профессор Джон Глетт, выпустивший свою итоговую книгу о русской эмиграции. Как становится специалистом по русскому зарубежью? Кто в Советском Союзе решал, кому из западных специалистов можно приехать в СССР, а кому нет? Что такое советская местечковость? Помогает ли Джону Гледу понимать русскую душу то, что он, по всем родственным линиям, не американец, а хорват? В чем разница писать о литературе для американцев и для русских? Впервые в эфире 4 мая 2000 года. Иван Толстой. Следующая станция – Довлатовская. Разговор об изучении русской эмиграции я записал в Вашингтоне, где живет профессор Джон Глетт, известный словист, автор нового итогового труда под названием «Russia Abroad» – «Зарубежная Россия». Книга профессора Гледа не имеет себе равных. Разговор о зарубежной России начинается здесь со времен царьградских походов князя Олега и доходит до падения советской власти и тем самым перерождения самой сути эмиграции. Как становится специалистом по русскому зарубежью?
Я не получал визы ездить в СССР. Меня занесли в черный список, и как специалист по русской литературе мне другого ничего не оставалось.
Это немножко по-русски называется «на безрыбье и рак рыба».
Да.
Да, да. То есть, дай вам волю, вы занимались бы все-таки литературой метрополии.
Ну, дай мне волю теперь, я бы занимался вообще чем-нибудь другим. Что я сейчас и буду делать, кстати. Но тогда, наверное, если бы мне давали визу, я бы этого не делал. Но у меня другого выхода не было. Было много советологов и словистов, которые тогда ездили как на работу. И это, конечно, тема совершенно неоткрытая. Кто получал деньги из Москвы, чтобы говорить и писать то, что они говорили и писали. Или кто просто продавался за визу. Я был директором Кеннедского института. Мой коллега, другой директор, не получал визу 27 лет. А я только 17 не получил. И, видимо, это мое подозрение, мои домыслы, что я не прав, что в институте США и Канады был отдел, который этим вопросом занимался. Кто приедет и кто не приедет. Был также такой Овчаренко, словист, специалист по Горькому, который приезжал и мне более-менее признался, что это его работа, составлять черные списки. Но эта тема такая трудная. Кто старое помянет, тому глаз вон. Но я не забыл.
Джон Глетт о своих корнях и о корнях профессии.
Я из простой семьи. Мой дед был безграмотен. Отец кончил 8 классов. Я поступил в университет, ничего не зная абсолютно. Случайно я записался на курсы русского языка и литературы, увлекся. Если бы я записался на французский язык, я бы теперь давал вам этот интервью на французском языке, может быть.
Окей, но вы записались на русский язык как на главную специальность?
Не сразу. Это в Америке другая система, где более общее образование до аспирантуры. Я записался на русский язык, и мне понравилось. И Достоевский, и Пушкин, и более неприглядные стороны советской жизни. Пока на том этапе не производили на меня еще такое впечатление. Еще был такой очень важный фактор, что я поступил в университет в 1959 году. А первый спутник был запущен в 1957 году, и правительство все забрасывало деньгами.
Были деньги на советологию?
О, сколько угодно. В 1964 году, когда я получил магистерскую степень, это первый этап аспирантуры в Америке, я получил степень по сравнительному литературоведению. И получил 3 предложения на конгрессе словистов. 3 сразу. Мне было 22 года. Я совершенно ничего не знал. А мой коллега, который уже кончил вообще аспирантуру по-настоящему, получил докторскую степень, в том году он получил 17 предложений.
Кого с кем вы сравнивали в своем исследовании?
Я не могу отвечать на такой вопрос. Там я охватываю 1000 лет, все континенты.
Вы известны вашими масштабами. Русская иммиграция у вас начинается с античности.
Само представление, что советский период – это что-то абсолютно другое. Ну, это советская местечковость, я считаю. Были эмигранты, были экспатрианты русские раньше. А как теперь? Чем отличается положение какого-нибудь Войновича или Аксенова сегодня от положения Гоголя и Тургенева в XIX веке? Ничем. Но когда я начал выступать, я помню, я прочитал пару лекций перед русскими эмигрантами и говорил о Гоголе и о Тургеневе как об эмигрантах. Это людей поражало и сопротивление вызывало. И даже такой специалист, как Марк Раев, мне написал такое письмо жуткое, что как я могу это делать.
И тем не менее, у вас есть какое-то биографическое небольшое основание интересоваться славянскими культурами?
Ну, я по происхождению хорват, хотя родители родились здесь.
Родители уже родились здесь?
Да, да.
То есть вы, так сказать, американец даже во втором поколении?
Да.
Вы знаете хорватский язык?
Так, немножко научился, зная русский язык. Это нетрудно, выучить другой славянский язык. Ну, я объясняюсь, так бегло, очень плохо, но я понимаю, это я понимаю. И поскольку я ни к чему не стремлюсь особо профессионально в этом плане, то мне этого хватает.
Ваших родителей учили дома хорватскому?
Нет.
Значит, ваши бабушка и дедушка хорваты?
Да.
По отцовской линии?
Нет, нет, все.
А все? Угу. Обе семьи были эмигрантами?
Да. Мой дед служил в австро-венгерской армии. Но это было в начале века. Я даже точно я вам не скажу, когда. В начале века. Были очень трудные условия. Мой дед по материнской линии, он работал в шахтах угольных в Западной Вирджинии. И они все покупали необходимое у компанишко Гаштора. Это по-английски это company store, из фирменного магазина. Это все вычиталось из зарплаты. И однажды его зарплата составила 2 копейки, которую он кинул в речку и уехал на ферму в Висконсин. Бабушка отказалась выгружать вещи из вагона, и они уехали в город Гэри, почти как это были самые крупные сталелитейные заводы тогда в мире. И он там, как и мой другой дед, они отработали свои 30 лет на заводе в самых трудных условиях.
Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Следующая станция Довлатовская. Профессор Джон Глядт об изучении русского зарубежья. Между предложениями на конференции 64 года и выходом вашей книги прошло 35 лет. Чему были посвящены эти годы?
Ну, я принял предложение, наконец, преподавать немецкий язык и литературу в штате Джорджия. Это в университете этого штата.
Преподавать немецкий, значит, вы так блестяще его знали?
Нет. Но я должен был преподавать русский язык, и студентам не хватало. Ну, сейчас я неплохо говорю, я же жил в Германии. Ну, я 2 года отработал, потом поступил в Нью-Йоркский университет, закончил университет, аспирантуру, потом уехал в Москву на стажировку на год, потом вернулся и преподавал в 4 разных университетах. И мои книги, они все относятся либо к эмиграции, либо к писателям, которые пострадали при советской власти. У меня сборник Клюева, например, у меня сборник Мандельштама, я много переводил, я переводил Шаламова.
Все эти сборники на английском языке?
Они все на английском языке. У меня только книга на русском языке «Беседа в изгнании». Она вышла в издательстве «Книжная палата» в Москве. И сейчас я готовлю, уже заканчиваю вторую книгу на русском языке. вместе с Борисом Хазановым в Мюнхене. Вообще проблемы литературы в изгнании, но не только русской литературы. И это как бы обмен репликами по интернету. И я не решил еще, как называть. Или назвать «Допрос с пристрастием», а вместо авторов будет «Обвиняемый», «Заплечных дел мастер», это я, «Обвиняемый» — это Хазанов, и Бен Сарнов напишет предисловие. Он будет понятой. Или мы озаглавим «Слово не воробей». Но книга уже заканчивается, и через пару месяцев она будет готова.
Ее важнейшая тема какая?
Различные аспекты литературы изгнания. Это имеет отношение конкретно к России, поскольку Хазанов русский эмигрант и сидел в свое время. Но мы стараемся охватить проблемы общего порядка, как психологического, так и художественного.
Какой исторический диапазон вы берете для вашей книги?
Никакого. Мы стараемся охватить проблемы общие для всех писателей, вне зависимости от того, откуда они уехали и куда они приехали.
И в качестве примеров могут быть взяты...
Все что угодно. Прошу, например, Хазанова сравнивать себя с египетским фараоном, который был в свое время изгнан и потом вернулся домой.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Следующая станция – Довлатовская. Мой собеседник – вашингтонский профессор Джон Глетт, автор многочисленных работ о русском зарубежье. В начале 90-х в Москве вышла книга «Беседа в изгнании», сборник интервью, который Джон Глетт провел с известными литераторами-эмигрантами. В 99-м издательство Игоря Ефимова «Эрмитаж» выпустило итоговый труд Гледа «Russia Abroad. Зарубежная Россия».
Я решил с самого начала, что я не буду писать только о советском периоде. Я решил начать с 19 века. И потом я все дальше и дальше назад уходил, чем вперед. Пока я не дошел до того места, где Игорь навешивает свой щит на вратах Царьграда. Это было как бы начало. И потом я начал все это заполнять и заполнять, и дальше идти. Конечно, я лучше всего знаю третью волну, потому что это люди, которые меня окружают теперь. Но я знал довольно много представителей первой даже волны и второй волны. Так что я очень хорошо охватил, и я у всех брал интервью для моей книги. Это, ну, книга, конечно, та книга, сборник интервью, это «Беседа в изгнании». Это фактически это серия интервью на видеопленку. И я сохранил всех этих людей. Они живые у меня. У меня Виктор Некрасов, и Андрей Седых, и Роман Гуль, и многие-многие другие. Но когда не начнешь, всегда есть сожаление, что не начал раньше. Но это неизбежно. Я думаю о пропущенных возможностях иногда.
Вы хотели показать русскую эмиграцию такой, а не такой? То есть вы навязывали материалу свою позицию? Или ваша задача была бесстрастная хроника?
Я стремился в первую очередь к беспристрастности. Мне показалось и теперь кажется, что русскому человеку трудно написать такую книгу. Потому что к какому бы лагерю он не примыкал, у него все-таки будет своя точка зрения. Очень трудно кому-либо быть объективным в отношении самого себя. Конечно, всегда всплывает вопрос еврейский тоже. И поскольку я не чистюсь ни там, я как бы, как говорится, муха на стене. Я все передал, как есть, и старался по возможности не вторгаться лично в это дело, а просто рассказать. И даже самые такие трудные моменты я стараюсь давать и то, и другое, не занимая позицию. У меня есть мои взгляды, конечно, у кого их нет, но я по возможности их не даю. Это не мое место в книге.
Ваша любимая тема, ваш любимый период, ваш любимый аспект в истории русской литературной эмиграции?
Она вся такая интересная. Вы знаете, не хуже меня, Иван. Это мне так интересно было. Вот смотришь... Есть такой всемирный каталог книг по интернету, называется WorldCat. Я по этому каталогу, это сводный библиотечный каталог, там 35 миллионов томов, я вышел на такую книгу «Русская тля за границей». А когда отменили крепостное право и помещикам заплатили, они что сделали? А вдруг у них деньги на руках, никаких обязанностей, поехали в Париж. Они все уехали в Париж, тут же все просаживали. Мужчины делались шулерами, женщины проститутками. Вот и эта книга появилась. Но как это неинтересно? Или, скажем, Афанасий Никитин, или какие-нибудь паломники русские, которые рассказывали, как на них нападали пираты, как они попали в рабство. Гоголь и Тургенев. И, конечно, весь этот советский период. Я получил целое образование на этом томе.
Очень часто бывает, что у автора есть какие-то шпильки, которые он прячет в тексте, потому что очень часто у литератора, да, у историка есть некие оппоненты, которых он имеет в виду, когда пишет свой текст. Были у вас такие задачи, что-то спрятать, что-то в тексте как бы подчеркнуть, не подчеркивая?
Да нет, у меня обратная проблема была, что никто этим не интересуется здесь, в Америке. И в России.
А писали вы скорее для англочитающего? Или все-таки в надежде, что эту книгу прочтут русские исследователи?
Ну, вы знаете, я начал книгу писать в 87-м году уже. Ну, не было никакой надежды, что книга может появиться по-русски. И я начал писать по-русски. Я бы мог писать по-русски, но я писал по-английски. И поневоле, когда пишешь на этом языке, пишешь для той публики. То есть я должен в книге объяснять американцу, кто такой Пушкин. Мне нужно охватывать все разные уровни. Если бы я переиздал книгу для русской публики, мне пришлось бы не только ее перевести, но основательно отредактировать. Может быть, не столько в отношении советского периода, сколько в отношении досоветского периода, который более или менее знаком русским образованным читателям. Приезжая в Москву, вот сейчас я... Все станции метро – это глава из моей книги. Так что это... А в Америке это совершенно неизвестно. Поэтому у меня жена русская. Когда ее не пускали, выпускали из России, мама мне говорила, что ты волнуешься? Пусть она просто купит билет до Парижа, а там она пересядет. И понимаете, Америка не знает ничего этого. Тут все есть, тут больше информации о России, чем есть в самой России. В особенности, когда речь идет о советском периоде, когда все было закрыто. Но Америке это неинтересно и неважно. А теперь страх исчез. И интерес к русской культуре в Америке значительно упал. Например, количество преподавателей в университетах по Канаде и по Америке. Их было раньше 1500, а теперь их 1000. И когда люди выходят на пенсию или умирают, их просто не заменяют. Я раньше преподавал в университете Ратгерс, это штатный вуз, но не в центральном университете, а в филиале в городе Ньюарке. Нас было 5 человек, теперь там один. Если бы у нее не было постоянного места, они, может быть, вообще бы закрыли.
Вы сказали, что путешествие в московском метро напоминает вам главы вашей книги. Как я понимаю, первой части вашей книги, классику. Верите ли вы, что со временем и вторую часть вашей книги будут напоминать когда-нибудь те станции метро, которые когда-нибудь появятся? Возможно ли такая мечта? Следующая станция Довлатовская, пересадочная станция Парамоновская.
Не знаю, у Мандельштама есть стихотворение, где он фантазирует, как бы его часть назвали улицу хотя бы какую-нибудь. Может быть, из ваших слушателей кто-нибудь подумает об этом.
Профессор Джон Глетт об изучении зарубежной России. Мы прервемся на короткие объявления, после чего на волнах свободы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
из политиков сделают вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – Добычин и Берковский. К выходу полного собрания прозы и писем Леонида Добычина. Верно ли, что он был стилизатором, работал под Джойса? Сколько было в Добычине формалистического? Сколько от сатирика? Какое сознание стояло за его разоблачением провинциального быта, и почему серьезный критик Наум Берковский выступил резко против добычинской прозы? Чего Берковский опасался? Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 4 мая 2000 года.
В Петербурге журналом «Звезда» выпущено полное собрание сочинений и писем Леонида Ивановича Добычина. Это тщательно проделанная научного достоинства работа. Заложен необходимый фундамент для изучения замечательного писателя, наконец-то признанного одним из классиков русской литературы XX века. Я бы поставил его в ряд с Платоновым и Зощенко. Не стилистически, а тематически. Когда Добычина начали переиздавать в перестройку, о нем писали, что он разоблачает неповское мещанство. То же, что доброхоты говорили о Зощенко. На самом деле всех трех объединяет даваемое имя картина убывания, схождение на нет русской жизни, онтологическое оскудение, место пусто, мерзость советского запустения. Только у Зощенко шумно, коммунальная квартира, а у Добычина тихо, должно быть потому, что его провинциальные обыватели живут еще в собственных разваливающихся домишках. «И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идет», писала Ахматова в стихотворении «О Париже под немцами». Это стихотворение начинается словами «Когда погребают эпоху». Вот и Добычин погребал эпоху русской жизни. Причем у него она, эта эпоха, берется еще в ее досоветских истоках. Об этом им написан роман «Город Н». Там такая же, но дореволюционная провинция. Разницу уловить трудно. Быт явно богаче, но авторское зрение тоже. Добычин писатель вообще иронический, глаз у него скорее злой, но он зол и жалостлив одновременно. Вениамин Каверин писал о Добычине в мемуарах «Эпилог».
Душевное богатство его было прочно, болезненно, навечно спрятано под семью печатями иронии, иногда прорывавшейся необычайно метким прозвищем, шуткой, карикатурой. Впрочем, он никого обижать не хотел. Он был зло, безнадежно, безысходно добр.
Это, повторяю, мемуары, написанные 40 лет спустя после смерти Добычина, покончившего с собой в 1936 году. А вот что говорил литературно острый современник на обсуждении творчества Добычина в том же 1936 году, каковое обсуждение, по общему мнению, как раз способствовало его самоубийству. Это Наум Берковский, фигура значительная, человек, обладавший заслуженной репутацией крупного специалиста в западных литературах, автор ряда исследований в этой области, которые иначе чем блестящими не назовешь. Начав с того, что у книги Добычина «Город Н. Профиль смерти», Берковский продолжал.
Дурные качества Добычина начинаются прежде всего с его темы. Он пишет о провинции, о городе Двинске около 1905 года. У Добычина дело изображается таким образом, что вот мальчики ходили в классы, попы служили молебны, дамы покупали шляпы, мужья зарабатывали деньги, и вот, между прочим, происходили беспорядки. Добычин такой писатель, который либо прозевал все, что произошло последние 19 лет в истории нашей страны, либо делает вид, что прозевал. Дело все в том, что у него тема, содержание не работают. Они ему подарены. Он их получил в подарок от старой литературной традиции. И ему ничего не остается, как вот этот подаренный материал оформлять. Конечно, ни в коей степени Добычин не новатор. Это стилизатор.
Правы оба, и Каверин, и Берковский. Последний почти во всем, кроме утверждения о стилизаторстве. Добычин – писатель с, несомненно, собственной, острой манерой. У него выработался персональный стиль. Недоброжелатели, критиковавшие его за формализм – это был главный грех в советском 1936 году – пытались упоминать Джойса, книгу его рассказов «Дублинцы». Но она вышла первым переводом в 1927 году, а Добычин начал печататься в 1924 и уже в самостоятельно выработанной манере. Да и не был Джойс в «Дублинцах» никаким формалистом, это еще не игровой Улисс. Самый длинный и самый известный рассказ в «Дублинцах» – «Мертвые», вообще традиционен, если угодно старомоден. Но Добычина старомодным уж никак не назовешь. Учителя среди классиков у него, конечно, были. Самый заметный – Чехов, на которого, кстати, похож Джойс в «Дублинцах». Но у Добычина свое мастерство. Главная черта добычинского стиля, главный его прием – минимализм. Так сказать, доведенный до максимума минимализм. Поэты знают, что писать короткими строчками много труднее, чем длинными. Писать, так сказать, без прилагательных. В добычинской прозе есть одна особенность, которая указывает еще на одного его тайного учителя. Ставить подлежащее на первое место в коротких предложениях. Не «шел снег», а «снег шел». Это выводит к Пушкину, прозаику, к его гальско-латинской краткости, грамматичности. Вот прием Добычина, описание глухого быта как бы на гимназической латыни. Возникает не то чтобы острый, но тем не менее заметный контраст. Эта игра у него ощущается. Тема добычинской тогда получается сопоставление культуры и быта. Причем не быт разоблачается, как можно подумать, а культура одомашнивается. Уравновешиваются, уравниваются какие-нибудь плюшевые бомбошки на портьерах и, скажем, Ницше. Культура, культурный миф сведены к быту, и тогда мещанская квартира предстает у Добычина музеем. Это музей XIX века, когда оказывается, что Ницше не столько философ и его книги, а некая картинка, на которую похожи некоторые из знакомых повествователя мальчика. Признак сходства – прическа дыбом и широкие усы. Вот пример разговоров матери рассказчика, называемой повсюду «Маман». Началась война с Японией, и «Маман» за чаепитием говорит знакомой, уезжающей на войну медсестрой. «Завоюйте их, и тогда у нас чай будет дешев». Потом, когда японцы победили, та же тема обретает вариант.
«Надо больше есть риса», — говорила теперь за обедом «Маман», — «и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис, и смотри, как они побеждают нас».
Или
Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях. «Как для кого?» было написано химическим карандашом и смочено. «Ого!» — так говорил, прочла маман заглавие «Заратустра». «Это муж читает и свои заметки делает», — сказал нам Кондратьева. Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.
Это не разоблачение мещанства, это ностальгия и очень тонкая проза, этакий Марсель Пруст, не менее, а по-своему искусный, немногословный. И еще, это мир глазами ребенка, выходящего из квартиры, не дали своего реального училища или городского провинциального парка. А город даже не губернский, а уездный, но с налетом некоторой европейскости, евробеизма. Двинск, ныне Даугавпилс, и эти уездные русские, немцы и поляки тоже работают на тот же образ одомашненного мира. Европа — это не Гёте и Кант, а содержательница колбасной мадам Штраус, нечаянно убитая упавшим на нее окороком, и ее любовник — капельмейстер Шмидт, идущий за гробом в задних рядах процессии, потому что он не родственник, и люди соблюдают приличия. Город Н описывает главный сюжет жизни Добычина, его тихий бунт против канона и нормы, можно сказать, христианский бунт. Добычин в сущности христоподобная фигура, и христианский миф у него приобретает те же бытовые черты среднебуржуазного детства.
В субботу перед Пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне Евангелие. Любимый ученик в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке.
Любимый ученик Христа — это Иоанн, возлежавший на персях учителя. Все сюжетное пространство романа — поиск героем такого любимого ученика, хотя ему кажется, что он влюблен в девочку Тусю, переименованную им в Натали. В романе очень искусно проведен мотив слабых глаз героя, когда чуть ли не на последней странице выясняется, что он близорук. Надев очки, он увидел мир по-другому. Последние слова романа.
«Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел неправильно. Мне интересно было бы увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе».
Некоторые полагают, что эта концовка ироническая, двусмысленная. «Звездные лучи» — свет давно погасших звезд, а Натали, увиденная как следует, предстанет, скорее всего, той самой бабищей ражей из Сологуба. Туся она будет, а не Натали. Но я бы не стал называть город Н вариацией на тему «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Город Н — это не тот город, о котором идет повествование, но и не лучший мир, и не миф о лучшем мире. Это альтернативное бытие, предстающее литературой. Это роман о становлении писателя, портрет художника в юности. И вот тут действительно уже есть сходство с Джойсом.
«Свобода. Поверх барьеров. Русские вопросы. Добычин и Берковский». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Когда Добычина прорабатывали в марте 36 года, речь шла исключительно о романе «Город Н», тогдашней новинке. Добычинские рассказы советского цикла не упоминались, а оттуда можно было бы, не особенно даже напрягаясь, извлечь антисоветскую сатиру, которая часто проходила в тогдашней литературе под маркой «Разоблачение мещанства». Между тем, сатиры у Добычина, можно сказать, нет. Есть очень тонкий прием любования и жалости под личиной как бы издевки. Ирония и жалость по известному рецепту. Здесь он следовал советам и практике Чехова, писавшего, что, желая эмоционально завладеть читателем, не нужно пытаться его разжалобить, описывая горе, не нужно плакать самому. Когда Добычин пишет: «Штабс-капитанша Чигильдеева жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище». Это указание не на скупость, а на бедность двух женщин, потерявших мужей, но старающихся не опуститься, делать все как положено. У настоящего читателя именно такие фразы способны вызвать слезу. Единственное отличие советских рассказов Добычина от «Города Н» в том, что благородная бедность в первых требует еще больших усилий, и не всегда удается благородство сохранить. Современный критик, обсуждая проблему сатиры у Добычина, пишет:
«Рутинным в ней, прозе Добычина, изображено само по себе человеческое существование, и революция, еще в большей степени, чем обыденная жизнь, обнажает незыблемую шаблонность человеческих реакций и мотивов поведения, ничего ума особенно не преображая. Чем ярче бытовая клавиатура добычинских сюжетов, тем осторожнее приходится говорить о каких-либо запечатленных в них исторических сдвигах, об обличительных или сатирических интенциях писателя».
И еще очень важное у того же критика – это Андрей Арьев.
«Провинция у Добычина уже и есть модель мира, не менее репрезентативная в художественном смысле, чем какая-либо иная. Не потому, что свет мира исходит от нее, но потому, что сам мир онтологически, сущностно провинциален. Город Н – это гиперпровинциальное озарение русской прозы XX века. Человек и есть мещанин, и звучит гордо».
Как сказано в одном старом русском романе: «Правильная мысль, моя мысль». Вопрос: почему этого не мог понять высококультурный человек, обладавший к тому же серьезной философской культурой, знаток всяческих темных немцев, Наум Яковлевич Берковский? Вот это есть подлинное и стоящее обсуждение сюжет, связанный с Добычиным. Сам-то Добычин ныне бесспорен. Несомненно, выступление Берковского против Добычина было серьезной этической ошибкой, тем более, что, по словам Каверина, никто его выступать и не принуждал. Получается, что Берковский был уверен в своей правоте, а о последствиях своего выступления для Добычина не подумал, потому что не хотел думать о плохом. Похоже, что Берковский был человек бойцовского темперамента. Ему мало было академической деятельности, которой он прошел серьезную подготовку в аспирантуре у Жермунского. Он был в 20-х годах очень активным литературным критиком. Тогдашние его статьи собраны в книге «Текущая литература». Это бесспорно значительная книга, блестящая демонстрация блестящего авторского дара. Этот тонкий интеллектуал был правоверным раповцем, именно по темпераменту, а не по интеллекту. В последнем отношении он был неизмеримо выше своих сотоварищей, претендовавших на роль организаторов литературного процесса и проведения в нем марксистско-пролетарской линии. Берковского отличало пристрастие к сильным выражениям. Он, например, оскорбил на всю жизнь Каверина, сказав по поводу его романа «Скандалист»: «Каждая эпоха оставляет свой помет в литературных произведениях. Сейчас этот помет собрал Каверин». При этом сам роман он скорее хвалил. Или вот как он высказался о тогдашней звезде Леониде Леонове в связи с нашумевшим романом «Вор», леоновский талант всячески при этом вознося:
«Общественность, гигиена и эстетика все вместе требуют перетряхнуть литературный гардероб. Нужна баба Гарпына, чтобы придать повешению под чистым воздухом старые штаны Довгачхуна. Поэтому будем суровы к Леонову, мы должны его совратить с дохлого пути, в который он втоптался. Тряпичный морг – вот вывеска для наших романов, страдающих бедностью материала, отобщившихся от нашей замечательной, как говорил Бухарин, жизни».
Винтажный кусок, драгоценная гемма 20-х годов. Грубость Берковского стилизованная. Это прием подражания зубодробительному стилю разносной так называемой марксистской критики. Мальчик из интеллигентной семьи, истомившись отличной учебой и примерным поведением, подражает дворовым хулиганам, известный комплекс. При этом мысль цитированной статьи, она называлась «Борьба за прозу», значительная. Советская проза не должна ориентироваться на бытовой материал и сюжетные приемы старой литературы. Здесь Берковский готов согласиться с теоретиками Лефа, видит частичную правду в их установке на факт, то есть на новый материал новой революционной действительности. Нужно выкинуть «падаль быта» – еще одно сильное и впечатляющее выражение. Ошибка Лефов – они хотят писать плугом и пахать пером. Литературу нельзя лишать права эстетической трансформации ее предмета. Вопрос, как это сделать в новых условиях коммунистического строительства, чтобы и коммунистично было, и художественно. И Берковский делает поистине колоссальные усилия, стараясь найти соответствующий метод и приемы обучения ему пролетписателей. Но дело у него зачастую сводится к азбуке. Не тяжело, а скорее смешно наблюдать, как этот эстет отмечает стилистические ошибки какого-нибудь Чумандрина или пытается отыскать эволюционную перспективу в литературно-беспомощном фурмановском Чапаеве. Бесплодные усилия любви некоторым образом. Но вот он обнаруживает подлинную свою любовь. Его статья о прозе Мандельштама, вне всякого сомнения, критическая классика. Если Пастернак в своей прозе поэта ищет вещь до культурного выражения, даже до слова, то Мандельштам, наоборот, ищет людям и предметам, даже бытовым, культурное гнездо, дает их историко-культурную проекцию. Они у Мандельштама высоко репрезентативны, подняты над бытом. Соответствующие анализы у Берковского сногсшибательные, например, о монетности мандельштамовской фразы. Читать этот его текст – подлинное наслаждение. Вывод. Даю его не строго цитатно.
Стиль Мандельштама служит тому, что за вещью видится ее фамилия. Родовым восприятием взяты почти все вещи в египетской марке. Парнок суммирует классического разночинца 19-го столетия. Нужно брать живых людей не в падали быта, а с высоты культурных проблем. Мандельштам учит история софичности быта. Преломление быта культурой, центральный принцип мандельштамовской прозы, нам сейчас, в дни обсуждения культурной революции, безмерно дорого. Этот же принцип демонстрируется в «Зависти Олеши». Историю софичностью у Олеши отягощены два быта – отпетый и советский. Советский быт Олеша умеет тоже воспринимать как протекающий в истории.
Знал бы Берковский, куда протечет в истории советский новый быт. На этом параде эрудиции, вспоминается аж Реми де Гурмон, присутствует еще и словесное мастерство. Отпетый быт, к примеру, значит похороненный и одновременно безнадежный, пропащий. Грубости Берковского отнюдь не только раповщина, но и тонкая игра аллюзиями. Например, «Вифлеемский мастер афоризмов». Здесь не богохульство, но очередная выставка эрудиции, вроде как «Голландский мастер зимних пейзажей», автор «Свой человек в Эрмитаже». Это мелочи характеристики тогдашнего 20-го годов Берковского. Интересно развернуто про Олешу. Советизм и светлое будущее Андрея Бабичева в том, что солнце у него блестит на металлических пластинках подтяжек, а отпетый поэт Кавалеров не вылезает из пыльной берлоги старой романтической культуры. Эта культура сейчас Анечка Прокопович. Спрашивается, зачем этот эрудит связался именно с рапом? Какой черт понес его на эту галеру? Ему бы самое место на правом фланге Лефа, там, где Шкловский. Да вот в том-то и дело, что это место было уже занято. В подмастерьях у Шкловского Берковскому ходить не хотелось, а в рапе он выделялся. Задирался. Формалисты устарели, это Вяземский и Шевырев, а рап – коллективный Белинский. Таким Белинским, то есть первым, передовым и влиятельнейшим критиком, хотел Берковский самого себя видеть. И напрасно, он лучше Белинского. Очень в пользу Берковского говорит, что он не вступил в партию. Почему же еще раз он так неудачно выступил против Добычина? Помимо всякой морали, почему так эстетически, да и культурно-исторически неправильно выступил? Сказался испуг провинциала, выросшего в Вильне. Это не Двинск, конечно, но и не авангардная столица. Берковский испугался того, что Добычин зовет обратно, что не будет новой культуры и ему места в ней. Солнце Андрея Бабичева заходило и уже не блестело на его подтяжках. На подтяжках впору было вешаться. Замечательная жизнь, о которой говорил Бухарин, оборачивалась чем-то иным. Берковский с Добычиным боролся не за правое дело, а за призрак его. Выпад против Добычина был попыткой экзорцизма, заклятия, чур меня. Запахло возвращением в старое гетто культуры. Дворовые хулиганы слишком уж разошлись, а мальчику-отличнику так не хотелось возвращаться от их завлекательных веселий к пухлым томам, к немецкой грамматике. Ему еще сильно повезло, что это возвращение ему удалось. Уйдя насовсем к Гофману и Тику с Вагенродером, Берковский признал правоту Кавалерова, предававшегося западноевропейским грезам. Понял ли он в конце концов правоту Добычина, что историосовская перспектива за вечным бытом, за мещанством, за Анечкой Прокопович, мы поняли, мы будем спать с Анечкой.
Добычин и Берковский. Выпуск «Русских вопросов» на «Волнах свободы» подготовил Борис Парамонов. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».